знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. Я напомню, что в конце выпуска у нас историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это место, где дети могут заниматься вместе с родителями, причем занятия могут начаться в любой момент, присоединиться можно к ним. Подробности на сайте благородство.ком. Ну, а также в студии автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Итак, тема сегодняшней программы, ты обозначил ее как 50 оттенков белого, то есть белого движения.
Ну, так или иначе, при слове «белый», а какие у тебя ассоциации при слове «белый»? Офицер, в смысле.
А, белый офицер?
Ну, или просто представитель белого движения. Давай,
да, Саша, ну это царский офицер, наверное.
В погонах.
Прежде всего, да.
Да, одеколоном, выбрит. По сравнению там...
Ну, не всегда, потому что среди белых, наверное, были и не только царские офицеры.
Конечно, дорогие друзья. Наверное, сегодня мы поговорим, потому что на самом деле это у нас так осталось с советского времени. Белый – это какой-то монолит. Но на самом деле белое движение было различное, и там были разные направления, и люди за разные воевали. Единственное, наверное, что всех белых, которые были, объединило только одно. Саша, как думаешь, что?
То, что они были не красными и были против красных.
Они боролись с красными, все. Конец цитаты, дорогие друзья. Вот этим их объединялось. Но единственное, что белые друг с другом не воевали, не резали, да. С интервентами белые воевали. Ну, типа с немцами, да, с какими-то, с поляками воевали, с национальными группировками тоже воевали, с Петлюрой, с басмачами, с горскими народами тоже воевали, да, с красными сам Бог велел, с партизанами, которые грабят, естественно, в каких-то малиновках, вот, а вот внутри белые там, ну, практически столкновений не было, да, хотя, еще раз, они были разные, и в конце концов они и предавали друг друга, и подставляли, ну, вот сегодня, наверное, поговорим именно об этом.
Все против всех?
Ну, давайте так, все против красных. Вот, наверное, это вот так вот. То есть их не устраивала Октябрьская революция. Их не устраивали такие вещи, как первый декрет советской власти, декрет о земле, например. Декрет о земле, Саша, если вы были помещицей и утром проснулись 26 октября и узнали, что эта земля больше вам не принадлежит, и усадьба национализирована, и тут еще из деревни уже с криками, куканьем крестьяне делить все, что попало, да? Поэтому белые, конечно, это... Дворянство, помещики, 100%. Дальше белые были против предательства национальных интересов. То, что среди белых были патриоты, мы знаем прекрасно, потому что они же все герои Первой мировой войны. Генерал Корнилов, да, человек, который бежал из плена, да, такого уровня генералы никогда не бегали. А вот Деникин, командующий стальной бригадой, да, там Колчак, герой-черноморец, да, да, или мина заградительной службы на Балтийском флоте, да, вот, и прочее, прочее, то их знали и уважали. Они не зря проливали кровь до этого, герои Первой мировой войны и русско-японской. Да, поэтому они были патриоты, и поэтому, когда ситуация 3 марта 1918 года, когда был заключен Брестский мир, они считали его предательским. Потому что громадные территории отошли от России, это раз. А во-вторых, мы нарушили союзнические обязательства. Все-таки мужчина и офицер, и если он говорит, он выполняет. Ну, понимаете, да? Поэтому многим это не устраивало. Что еще не устраивало? Ну, свержение временного правительства. Худо-бедно, но какая-то часть белых его поддерживала тоже. Потом это называется камуч, директория, об этом еще сегодня поговорим, Саша. Ну вот, да, поэтому можно что-то найти, что их объединяло. В первую очередь их не устраивала советская власть. Вот это было главное. Какое будущее России разное, но об этом сегодня как раз и поговорим. Итак, красные, да, это была достаточно монолитная страна. Кто против него воевал, да? Вообще, фокус такой, Саша, что белое движение или белое дело появился задним числом среди мигрантов. То есть, когда была гражданская война, они себя белыми не называли.
А когда этот термин вообще появился?
Ну, давайте так, я сейчас скажу, кто себя называл белыми, но, в принципе, это уже после гражданской войны. Ну, они называли себя там, я не знаю, там, правительством Юга России, там, да, там, правительством Колчака, там, ну, еще раз, вот белое такого не было. А, ну, я скажу, что Деникин в своих воспоминаниях ругался, что когда красные, он говорит, к сожалению, большевики раньше нас перехватили красное знамя. Мы должны были выступать под красным знаменем. Ну, потому что красный – это красивый, извините, да, символ древности, да, ну, как бы исторический музей в Москве. Красная площадь. Даже Зимний дворец, Саша, в это время был красного цвета. Поэтому они говорили, ну, вот мы вынуждены были пойти к белым, то есть брать эти. Но они не очень хотели. И это не случайно. Мы это с вами запомним. Итак, вообще, да, ну, давай, Саша, все-таки сейчас я попытаюсь ответить, когда же они стали белыми. В первый раз эта фраза появляется в октябре 1917 года, когда юнкера, поднявшие на восстание в Москве, эти вот юнкера, эти мальчики провозгласили себя белыми. Да. Второй раз само название «белые», Саша, появилось у армии генерала Николая Юденича. Это армия северо-западная, так называемая, освободительная, она пыталась захватить Петроград. Они, да, называли себя, слово «белые» проскакивали, но только это не считалось официальным. Собственно, на этом все. Потому что остальные называли себя как угодно, но только не белыми. Наверное, про это сегодняшняя передача, дорогие друзья, немножко обогатить вас какими-то знаниями и понять, что не все так просто, как у нас бывает в учебниках. В армии Алексеева и Деникина, например, воевали добровольцы, а другие же называли себя по имени командира, типа корниловцы, дроздовцы, марковцы, капелевцы. Ну и почему так? Давайте как бы русскую революцию, дорогие друзья, еще при Керенском начали вооруженные русские крестьяне, решившие рассчитаться с городами и городской цивилизацией, которую они ненавидели, которая ассоциировалась у них с помещиками и с земской интеллигенцией, хотя она вышла подавляющее большинство из этого самого народа. Для них всякая интеллигенция была белой, но белой в смысле белоручки, то есть они не пашут, не сеют, а занимается словоблудием, да, определенным там. Ну, интеллигенция у нас любит поговорить.
А была еще добровольческая армия, а они?
Ну, давайте рассмотрим. Начнем тогда с нее. А руководитель добровольческой армии был Антон Иванович Деникин. Деникин сам выступал за учредительное собрание. То есть он говорил, что власть в стране будет та, которая проголосует большинство населения. Но там были дроздовцы. «Дроздовцы в бою», дорогие друзья, шикарная книжка Туркула. Почитайте, получите массу удовольствия. Это Туркул или Туркул, не знаю, молдавская фамилия. Он был руководителем дроздовского полка, и он как раз его эвакуировал сначала в Галлиполи, а потом во Францию. И вот он оставил очень интересные воспоминания. Это правда, надо почитать. Дроздовцы добровольцами себя никогда не называли, хотя дроздовцы были одной из главных воинских подразделений добровольческой армии. Более того, полковник, потом генерал Михаил Дроздовский формировал свою часть по партийному принципу. Брестский мир он встретил на Румынском фронте, который находился не на территории нашей страны, поэтому революция была далека. Но когда он услышал, что на Дону что-то начинается, он сформировал свою часть и с Румынии походом шел Дроздовский славный полк. За спасение народа видел он священный долг. Это песня на мелодию «По долинам и по вскорьям». Ну, ее на одинаковой мелодии пели разные слова, как вы прекрасно помните. Формально, да, он подчинялся лично Деникину, добровольческой армии. Фактически Дроздовский выстроил тайную монархическую организацию, в которую входило до 90% личного состава его частей. И при обсуждении политических вопросов он гнул свою линию жестко, не стесняясь даже бросить вызов вышестоящим офицерам. Тот же главком ДВР Деникин вспоминал о конфликте, который разгорелся между ним и Дроздовским, и генералом Марковым. Дроздовский, как вспоминает Антон Иванович, вспылил: Я сам состою в тайной монархической организации. Вы недооцените наши силы и значения». Конец цитаты. То есть вот четкости какой-то не было. Я дерусь, потому что дерусь. А Колчак и Чехи – это гражданская война на востоке нашей страны, которые из Сибири наступали на Москву, но только с Сибири, с Урала, да, с Волги и прочее. Но давайте так, сначала чехословаки, которые подняли мятеж, а потом уже власть перешла к Колчаку. А чехословацкие легионеры – это чехи и словаки, которые попали в Первую мировую войну в плен в российский, да, наши политики их не распустили, а они считали, что в будущем они будут формировать армию независимой Чехословакии под скипетром Романовых. Николай Николаевич-младший, главнокомандующий, планировался стать чехословацким царем или королем, неважно как. Поэтому, еще раз, они формировались, у них были вооружения, офицеры и генералы. Может, кто-то из них назывался белым. А рядовые военные никогда не идентифицировали себя с белым движением. Чехословаки меньше всего хотели быть белым движением. Да. Они хотели домой в первую очередь. Еще раз, многие чехи сочувствовали левым силам и не считали союзниками никого, никаких белых генералов, которые воевали с советской властью. Но здесь еще был такой один маленький сюжетец. Помните о противостоянии таком идеологическом, литературном между Евгением Евтушенком и Иосифом Бродским? Ну, Москва, Питер и так далее, и тому подобное. Но известный анекдот довлатовский, или как там, откуда он появился, да? Евгений Евтушенко был депутатом Верховного Совета. И к нему подходит и спрашивает: «Евгений, а как вы, как депутат, сейчас будете за колхозы или против?» Он говорит: «А Бродский как? Бродский выступает против колхозов». «Ну, тогда я за», – закричал Евтушенко. Понимаете, да? Такая же ситуация и там. Если венгры, а венгры были красные, будете в Красноярске или в других сибирских городах, там улицы красных мадьяров сколько угодно. Там Матызалки и другие дивные люди. Там, да, Чапаевская дивизия кавалеристская была из мадьяров. Когда мы построили советскую власть для венгров после войны, да, и туда пропагандистские были отправлены какие-то фильмы, в том числе и Чапаев. И вот посмотрели крестьяне одной венгерской деревни или села фильм «Чапаев». После этого два таких, ну, уже 56-летних товарища встали и говорят: «Это неправда. Мы Василия Ивановича, он не утонул. Мы его похоронили на берегу реки Урал. Мы как бы воевали в этом сражении. Фильм-то правильный, только вот здесь не так». Почему? Потому что вокруг него были мадьяры. Да. Если мы помним, как говорил сапер Водичка, герой Гашика, а мадьяров, да, то понятно, почему те и другие друг к другу относились плохо. И поэтому, если мадьяры красные, то чехи будут белыми. Не потому, что им нравится белый язык, а потому, что венгры там, понимаете, да? Вот это было серьезно. Для них – да. Ну, и я не открою тайны, что Колчака они не любили, поэтому и сдали его большевикам. Ну, за деньги сдали. Это другая история.
А почему не любили?
Ну, потому что он белая кость, голубая кровь и прочее, да? А не любили его за жестокость там и за то, что не сильно были какие-то силы. Ну, и не давал он ему ехать. Ну, как бы так. Вот как генерал Сыровый, один из лидеров белочехов, вспоминал: «На Колчака смотрели как на врага, мешающий нашей эвакуации». Конец цитаты, Саш. Их не устраивало, что Колчак продолжал противостояние. Они полагали, что с советской властью можно договориться. И договорились. А большинство легионеров не хотело быть втянуто во внутрироссийский конфликт. Однако, как говорил Суровый, с моральной точки зрения это ужасно. Я просто пытаюсь понять и объяснить, что мы делали. Потому что Колчак всем остальным нашим был безразличен. И это не предательство, пишет Суровое. Просто это не имело для нас никакого значения. Ну вот, как бы да. Поэтому называть их белыми, да? Ну, с другой стороны, да, они его сдали и получили за это преференции. Во всяком случае, их железнодорожные составы, когда они уезжали во Владивосток, оттуда уходили, не обыскивались. Поэтому, когда чехи вернулись, в Чехию они организовали самый большой довоенный банк. Чешский банк, банк экспедиционного корпуса, как они назывались, да, или легионеров, такие вещи. А, ну, продолжаем. В 30-м году, Саша, в Берлине вышла книга бывшего участника гражданской войны в Сибири генерал-лейтенанта Сахарова. в которой он крайне нецеприятно характеризует легионеров и представляет собственную версию выдачи Колчака. Чехи были мастерами, двигаясь за белой армией в западном направлении, грабить все, что подвернется им под руку. Уносили все, начиная с медикаментов, кончая библиотекой в Перми. Ну, что можно было стащить, но, видимо, в Перми были много книг на немецком языке, на чешском вряд ли. Потом можно было продать своим соседям, как говорится, да? А они были асами мародерства, пишет Сахаров. Колчак решил положить конец чешскому разбою. Чехи начали драться с колчаковцами и, в конце концов, выдали Колчака большевикам. И те его расстреляли.
Сергей, а в чем разница между Колчаком и Деникиным?
Ну, во-первых, они появляются в разных местах и по-разному. Давайте так, я сейчас скажу, может быть, не очень точно, но это делаю специально. Деникин и Корнилов организовали свои движения снизу. Простые офицеры сами организовали, а Колчака в Сибирь прислали англичане. Как только началась Октябрьская революция, Колчак ушел в британскую армию, британский флот, простите, и принял присягу в честь Георга V, английского короля, и его бросили воевать в Месопотамию, ну, в Ирак, да. Потом союзники Антанта посчитали, что он будет более выгоден. Еще раз, я Колчака уважаю как человека, как ученого. Он действительно положительный герой нашей истории, несчастный, но положительный, да, вот, но он все равно был на английские деньги, это надо понимать, как раз во время интервенции его поддерживали враги России, не просто враги красных, да, а враги нашей страны, поэтому все там достаточно сложно, то есть ставки было две, Деникин вроде признал главенство Колчака, да, но... Когда ему надо было что-то делать, какие-то посылать директивы и циркуляры, он не спрашивал Колчака. То есть в Омск он не писал. У него была штаб-квартира в Таганроге, он оттуда издавал эти самые циркуляры. И Деникин не обращал никакого внимания на циркуляры из Омска, если не отвечали условиям Белого Юга. Колчак признал бывшего министра иностранных дел России Сазонова, который находился в Париже, своим дипломатическим представителем. А Деникин в течение времени решил, что действие Сазонова не отвечает достоинству великодержавной России. Ну вот это вот кому служим. Все-таки Деникин хотел служить в первую очередь России. Белые тоже этим отличались. А Колчак за европейскую цивилизацию. Поэтому Деникин вел свою внешнюю политику независимо от Колчака. Да, например, еще 3 июня 2019 года, Саша, верховный правитель, как назывался Колчак, провозгласил, что признает де-факто независимость Польши, Финляндии, Бессарабии, Прибалтики, Закавказье и Туркестан. Деникин же, помимо войны с большевиками, вел войну с Грузией и независимость других, и те страны, которые признал Колчак, а Деникин не признавал. Это тоже надо понимать, да? И вот такие противоречия надо было как-то ликвидировать, но ни те, ни другие не хотели слушать друг друга. Наконец, в гражданском правительстве Деникина тон задавали консерваторы и бывшие либералы, которые перешли под влиянием революции на консервативные позиции, ну типа Кривошеин, это главный сподвижник Столыпина. А Колчака же правительство были социалистическое, там были эсеры и меньшевики, ну эсеры права эсеровской позиции.
А почему?
Да потому что у Колчака, Колчак воевал в Сибири, Саша, там не было дворянских усадеб, там нечего было возвращать, понимаете, да? Вот, а Деникин воевал на Украине, в центральном черноземном районе, где дворянские гнезда были, понимаете, да, разница. Поэтому Колчак мог закрыть глаза на декрет о земле в Сибири, потому что он ничего не решал. Да? Некого было делить. А в центральном районе это было серьезно. Ну вот поэтому и тут определенные различия, да. Хотя, конечно, офицеры там и там были помещиками или представители крупной буржуазии. Еще раз, в Сибири у Колчака представителей социальных классов было поменьше. Его массовой опорой было крепкое крестьянство, кулаки и казачество. Там было уссурийское казачье войско, забайкальское казачье войско и уральское казачье войско. Да, ну и если мы говорим про правых эсеров и меньшевиков, дорогие друзья, внимательно, в колчаковской армии под красным флагом воевало два рабочих полка – Ижевский и Воткинский. Они поругались с большевиками, ну, в основном меньшевики, и ушли к Колчаку. Но Колчак им разрешил продолжать воевать под красным флагом. Да, это странно. Будете в Сан-Франциско, там есть музей – Ижевского полка. Посмотрите, флаг интересен. Правда? Да, конечно. Но они уехали, они эмигрировали сначала в Сибирь, а потом по Тихому океану Сан-Франциско, так, ближе, да, там жили. До середины 50-х годов у них были свои землячества, свои музеи. Вот, еще раз, белые – это очень сложно.
Сергей, а вот казаки?
Казачество, Саша, в Российской империи были привилегированным сословием по сравнению с крестьянами или рабочими, или какими-то национальными меньшинствами. Они владели землей, имели право на бесплатное медицинское обслуживание и бесплатное образование. За это они несли военную службу. Казачество считалось опорой самодержавия. В принципе, это правда. Нет ничего удивительного, Саша, в том, что после прихода к власти в России большевиков, большевики считали казаками реакционерами. А если вспомнить, что среди руководителей большевиков евреев было много, казачков они воспринимали только так. Люди, которые закрыли глаза на погромы, которые были где-нибудь в Бессарабии, на Украине или в других дивных местах. На территории России погромов практически не было, потому что не было еврейского населения. Да, поэтому, когда говорят, что царский режим подталкивал население на погромы, это смешно. Александр III с этим боролся, да, и, конечно, казаки ассоциировались, да, поэтому и Свердлов, представитель еврейской национальности, глава нашей страны, да, определенное время, в 19-м году, вот, Ленин был партийным руководителем, премьер-министром, а председателем в ЦИК Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, то есть главой государства, был Свердлов. Сначала был Каменев Розенфельд, потом Свердлов, Яков Михайлович, да, а вот, он как раз и начал расказачивание, после чего, если почитаете Тихий Дон, казачки пошли не красным, хотя среди красных они тоже были.
Ты говоришь, что еврейских поселений не было в России, потому что черта оседлости,
да.
И поэтому они все жили там.
Ну, давайте так, они 95% проживали по территории, по границам Речи Посполитой. Кому разрешалось? Ну, купцам первой гильдии, богатым. Поэтому, конечно, Гинзбурги, Лазаревы, Поляковы, сахарозаводчик Бродский, ну, почитайте Иосифа Александровича, он там выходит про это, да, говорит там, да, они, конечно, могли жить где угодно, да. А те, кто служили в армии, ну, мало кто из евреев служил в то время в армии. Поэтому нет, но если ты отслужил, ты имеешь право абсолютно жить вот в Петербурге, например. Ну, почитайте воспоминания Алексея Игнатьева «50 лет в строю». Шикарный. И вот он вспоминает, что когда он был дежурным по Кавалерийскому полку, было объявлено, что умер их истопник. И он должен на похоронах, как представитель полка, присутствовать в парадной форме. И вот он пришел в то место, где начинается, и вдруг видит, что все евреи. Оказывается, истопник был евреем. И вот он идет к синагоге там и прочее, а он в военной форме, на него все родственники этого товарища смотрят дико, да, а он еще раз в лосинах, металлической каске, да, в кирасе там, да, и прочее. Полиция подошла, говорит, что здесь происходит? Он говорит, так и так, умер наш однополчанин. Полиция говорит, ладно, иди с ними куда хочешь, да. Почитайте, это и правда интересно. «50 лет в строю» – шикарное произведение, написано в шикарном русском языке. Я скажу про себя, наверное, благодаря этой книге я стал таким, каким я стал, с одной стороны, а с другой стороны, выбрал Францию как направление своей работы, Первую мировую войну тоже.
Сергей, предлагаю прерваться на пару минут, послушать новости на радио «Говорит Москва».
Давайте покинем Белый стан и узнаем, какие у нас новости.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы «50 оттенков белого. Белое движение гражданской войны».
Вернемся в первую четверть 20 века. Казаки пошли в первую очередь к белым. То есть мы независимые, Дон сам по себе, Россия – это Россия, крестьяне – это крестьяне, а мы – казаки, мы другое. Так, после Октябрьской революции на Дальнем Востоке выделились три казачьи области – Уссурийская, Амурская и Забайкальская. Чьи атаманы там, Семенов, например, кто там еще, Калмыков, Гамов. Может, я ошибаюсь, конечно, да, вели свою самостоятельную политику. Ну, их за это поддерживали японцы. Японцы которые высадились в Владивостоке еще 5 апреля 1918 года, планировали отколоть от России Дальний Восток. И поэтому, да, марионетки, которые им помогали, они были с лампасами на штанах. 31 октября 1918 года в Хабаровске, Саша, состоялся съезд дальневосточных казачьих атаманов, на котором было решение о создании Дальневосточного союза казачьих войск. И поэтому Семенов условно признавал Колчака. Да. То есть он проводил самостоятельную политику, останавливал поезда, конфисковывал перевозимые грузы. Ну, там союзники там дают продукты или вооружение Колчаку на фронт, да? Ну, железная дорога одна, ее контролируют казачки, да? Но они взяли там, нам же тоже надо питаться, да? Мы же тоже против. Нет, мы пока не на фронте, но мы боремся с партизанами различными, да? Вот, и поэтому нам тоже нужно. Колчак на них орал, ну, переписка была, конечно, очень горячая, но, да. Казаки даже начали переговоры с, ну, Семенов, если мы уже говорим, да, переговоры с китайским военным деятелем Цзан Цзолинем на тему создания двух независимых государств – Манчжурии и Монголо-Бурятии под японским протекторатом, которым руководили, да, Манчжурией Цзан Цзолинь, а Семенов – Монголо-Бурятии. Про донских казаков, ну, конечно, это Краснов. В августе 1918 года атаман Краснов – его сделали атаманом большой войсковой круг, когда он стал атаманом, он стал заниматься развитием инфраструктуры и экономики Всевеликого войска Донского и организовал Донскую армию. То есть Дон стал независимый от России. Офицеров русской императорской армии призывали возвращаться на службу в Донскую армию. Ну, что укрепило ее иерархическую структуру, конечно, там, не знаю, там, Мамонтов, Денисов, Фицхалауров, он полковник был, да, вот люди, которые действительно воевали очень профессионально. На Дону были введены свое законодательство, военно-полевые суды, своя мобилизация, каждая станица формировала свою армию, корпус и так далее под номерами, да. Да, по замыслу Краснова все это должно стать ядром кадровой армии Дона. Сразу после избрания атаман Краснов, это тоже нас любит вспоминать, направил телеграмму германскому императору Вильгельму II, что Всевеликое войско Донского, как субъект международного права, не считается в состоянии войны с Германией. Зергутно рассказал кайзер Вильгельм II, да? Ну, так или иначе. А во втором послании Вильгельму Краснов попросил, чтобы впоследствии, по мере освобождения от большевиков, Германия признала право на самостоятельность Кубанской казачьего войска, Тверского, а также Астраханской областей. Я не знаю, почему Астрахань так ему интересовала, но, наверное, любил белугу с икоркой. А вот. Или без рассвета розовых кувшинок он не видел будущего, да, будущего нашей страны. А вот. Видимо, просто Астрахань была ближе всего к Дону, поэтому, ну, он считал, что можно это тоже как бы к себе присоединить. Кстати, немцы не согласились со вторым письмом Краснова. Германские власти признавали правительство Краснова и начали поставку вооружений в обмен на продовольствие. А Дон получил 11 тысяч винтовок, 44 орудия, 100 тысяч снарядов, ну там, до 100 пулеметов. Ну, в основном это были максимы, те, которые немцы захватили с наших складов там или прочее. Ну и такая прогерманская ориентация, конечно же, возмущала добровольческую армию. Вроде все воюют против большевиков, но как-то по-разному, да? Поэтому Деникин, Врангель с ними не общался, да? Называли, его обвиняли в связях с немцами. Ну, типа, Ленин – немецкий шпион. Этот такой же, да, по мнению этих товарищей. Ну и, конечно, это же разделяли представители Антанты. Когда Германия проиграла Первую мировую войну, и Донская армия оказалась на краю гибели, Краснов – переобулся, а вот и принял решение объединить с добровольческой армией. И 15 февраля 1919 года ушел в отставку и уехал жить в Германию, Саш. Ну, куда там, Дойчланд, Фатерланд. А Петр Николаевич Краснов, его сын и другие были осуждены, приговорены к смертной казни через повешение, когда они попали в плен к нашим войскам. Генерал Шкуро, он и прочее. 16 февраля 1947 года их в Москве в Лефортовской тюрьме как раз приговорили. Ну, как раз по этой же статье шел и Шкуро. Андрей Георгиевич Шкура, да, но он сделал себе немножко дипломатическое французское Шкуро. Он был героем, ну, скажем так, в Первую мировую войну. Он, наверное, один из самых бесстрашных кавалеристов. Он и Врангель. Зимой 16-го года формировал специальный конный кубанский отряд особого назначения. И этот отряд совершал вооруженные рейды в тылу врага, ну, типа партизаны, как Денис Давыдов, уничтожая обозы, артиллерийские склады и прочее. Кстати, флаг у них был черный, на котором была изображена волчья голова. У них меховые волчьи шапки были, а также боевой клич не как «Ура!», а «Они выли по волчьи». Ну, наверное, это было страшно, когда казачки идут, свистят и еще и воют. Немцам это не нравилось. Я так думаю, да. А поэтому он получил официальное название – это отряд «Волчья сотня». А в свое время, благодаря дерзости конных бойцов, получил известность у противника. Даже немцы в 16-м году объявили, что кто убьет Шкуро, тем заплатишься 1000 дойчмарок. Ну, еще раз, известный человек – герой. Но во время гражданской войны один герой идет на красных, другой – за белых, третий спивается или уезжает, а четвертый становится паном-атаманом Грицианом Таврическим. Ну, еще раз, гражданская война страшная и не очень логичная вещь, Саш. А тогда как раз барон Врангель с ним поругался. Да, он писал: «Деятельность полковника Шкуро мне знакома по лесистым Карпатам, где он возглавлял партизанский отряд. Составил этот отряд в основном из худших офицерских элементов, но я думаю, что зато храбрых и профессиональных, вот, которые не хотели служить в своем полку». Такие вещи бывают. Там же находилась моя дивизия, и мы всегда сталкивались с пьянством в тылу. Но, видимо, после рейда они выходят, остаются живы, начинается загул. Ну, как бы это достаточно понятно. Шкуро придерживался, конечно, самодержавных взглядов. Вот поэтому Октябрьскую революцию не признал. Но воевать он начал с ними только с конца весны 18 года. Он организовал вблизи Кисловодска снова свой шкурный волчью сотню, которая начала активно воевать. А в районе Сентуков летом 18 года отряд занял Ставрополь, потом освободил Северный Кавказ, и потом его перебросили воевать уже с Махно. Махно был сам по себе анархистом, да, поэтому он воевал там. Он захватил знаменитый рейд Шкуро с Мамонтовым по тылам, да. Он хорошо описан у Алексея Толстого в трилогии «Хождение по мукам». Как раз 1917 год называется второй роман, да. Вот как раз там вот Телегина и разбили его отряд, которым он был командующий, именно Шкуро его и разбил. Да. Он получил за все это чин генерала-лейтенанта, но при нем всегда был смотрящий от Деникина. Это был такой достаточно известный генерал Яков Юзефович. Ну, везение отвернулось от Шкуро в октябре 19 года. Он был разбит, начал отступать, да, и Шкуро распустил свою часть, которая разошлась по станицам и так далее, а сам он покинул в конце весны страну.
А почему?
Ну, дорогие друзья, что я сейчас буду говорить, это не сильно проверено. Но говорят, что во время рейда они захватили достаточно большое количество разных драгоценностей и прочее, которые красные собирали, ну, реквизировали у дворян, чтобы купить зерно или там продукты какие-то и прочее. Это оказалось у них. Во всяком случае, ну, скажем так, в 20-м году всем была амнистия. А потом этих бывших казаков ловили, долго обыскивали и требовали вернуть украденный общак. Ну вот, поэтому там тоже все. Как видите, он не отдал это на белое движение. Он разделил среди своих соратников. Да. И еще раз, Шкуро очень неплохо жил после гражданской войны в Европе. Да. Но когда началась Вторая мировая война, он пошел к немцам служить. Поэтому он был сдан. Даже есть фотографии, наши офицеры. Ну, еще раз, он для них легенда. Понимаете, вот, против которого воевали все там красноармейцы, да, вот, они с ним фотографировались, он тоже улыбался, он был в форме, с чемоданчиком, ну, потом его повесили 16 января 47 года, так или иначе. Вот такой белый. Были более радикальные белые, например, Булак Булахович или Булахович. Он, если почитать воспоминания о нем, все и белые, и красные, и просто люди где-то проживающие, и зарубежные там офицеры, которые там антантанты, все дают ему только нелестные характеристики, да. А его обвиняли в антисемитизме, в погроме, патологической жестокости, в постоянном предательстве. Вот он был такой вот, да, грабежах и прочее. Ну, тоже гражданская война как социальный лифт, а революция – это социальный лифт, гражданская война – тоже социальный лифт. Она рождает разных героев. Ну вот Станислав Никодимович, ну, Булаховичева, наверное, да, Булак по-другому, да. Вот, хотя он был православный, он был из семьи повара, но помещичьего. Да, родители были католиками, но он был православным. То есть биография его детско-юношеских времен очень противоречивая. Да потому что никому он был не нужен, не интересен, Саш, да. А вот, в общем, белорусско-польское происхождение, да, как сейчас белорусы ищут себе героев, там у них Калиновский, Кастусь, герой, да, хотя он был поляк-католик и резал как раз тех самых белорусов во время восстания, ну, типа мемориальные музеи там, да, доски, про него написано, ну, вот возьмите себе еще одного героя, такого, да, который белорус, если хотят им гордиться, да, он закончил школу в Винницкой губернии, да, а потом началась война, да, пошел служить в армию, потом началась Первая мировая война, и, в общем, он из-за громадных потерь офицеров, у него открылись прекрасные перспективы для роста, стал унтер-офицером, а потом получил офицерский нижний чин в кавалерии, корнет. Он воевал в составе своего особого партизанского отряда. А вот он был ранен не один раз, имел награды и так далее. Лихие партизанские рейды, возможно, побудили у Волоховича какие-то задатки, ранее в нем дремавшие. Ну, бытие определяет сознание, Саш. И, конечно, в разное время что-то вылезает, да? А он себя назвал батькой, да, все-таки, наверное, он был белорус. И по сравнению со Шкуро, хотя он тоже, да, он пользовался неизменной любовью только своих подчиненных. Они его любили, уважали за то, что он закрывал глаза и разрешал им грабить, убивать, мародерствовать. Ну и также личная храбрость и отчаянность тоже было при нем. Ну, еще раз, Пугачев времен 20 века. В 18 году он перешел на службу Красной армии в первый Лужский партизанский, а потом третий Петроградский кавалерийский полк. Участвовал в подавлении крестьянских восстаний во время Подразверстки, формировал воинские подразделения на защиту Петрограда, вот, а потом ушел от красных. Ну, давайте так, у нас написано, ну, давайте так, в советской историографии, дорогие друзья, описано, что отряд Булаховича свирепствовал над крестьянами, что вызвало недовольство большевиков. И Троцкий отдал приказ об отрешении Булаховича от должности, после чего он перешел к белым. Но эта версия не имеет противоречия. Проще предположить, Саша, что солдаты Булаховича, крестьяне по происхождению, были недовольны карательными функциями отряда. Ну вот они и ушли, так иначе. Показания свидетелей, с другой стороны, что солдаты Булаховича были распущены, тоже легко объяснимы. Ни красные, ни белые не отличались дисциплиной, да? Поэтому, да, ну и такое время, когда можешь что-то подзаработать. Угу. Так или иначе, да, белыми они тоже были такими странными, да? А затем, после того, как повоевал под Псковом, он ушел в Эстонию. Получил кличку, псевдоним Булак, да. И под этим делом он стал эстонским командиром. Ну, скажем так, когда он был в эстонской форме, он еще, скажем так, начал еврейские погромы в тех местах, где он воевал, освобождал от красных. Вот, все кричат, что это ужасно и прочее, но почему-то его не сняли, а он дослужился генерала-майора. То есть малограмотный сын повара стал белым генерал-майором. После поражения белых под Петроградом он ушел в Эстонию, получил звание генерала эстонской армии. Однако вмешательство Антанты, она выписала ордер на арест батьки, потому что скандал был больше. Он бежал в Польшу, где возглавил формирование Белорусской Народной Республики. В ноябре 20 года Булат Булахович перешел границу, захватил Мозырь Туров. Однако население, которое устало от войны, не поддержало батьку. Советское правительство безуспешно добивалось от Пилсудского выдачи атамана. Так или иначе, Булахович остался уже в Польше, и он один из руководителей, кто помог Борисе Каверде убить советского дипломата Петра Войкова. Войков был один из тех, кто расстрелял царскую семью. Ну да ладно. Перед Второй мировой войной Булат Булахович неоднократно уступал в польской печати то, что Гитлер готовит порабощение Польши. И когда немцы заняли Варшаву, он был там убит. То есть немцы его, возможно, ликвидировали. Вот такая жизнь.
Сергей, а какие еще правительства были, вот кроме Колчака, Деникина?
Белые.
Белые, имеется, конечно.
Да. Но давайте так. 8 июня 1918 года в освобожденной большевиков Самары эсеры создали комитет учредительного собрания Комуч. Эсеры стремились стать основной революционной силой, которая могла бы захватить контроль над всей Россией. Да, и они организовали там, кроме Комуча, еще народную армию. Одновременно с созданием Комуча в Сибири, в Омске, 23 июня было сформировано Временное сибирское правительство. Недовольно политикой антибольшевистской коалиции, 23 сентября 1918 года был принят акт об образовании Всероссийской Верховной Власти. Это так называлось правительство в Уфе, Саша. Так называемое Уфимская директория, Временное Всероссийское правительство, да, вот они вот в это время, еще раз, были вот такие организации, но потом Колчак их принял к ногтю, он вошел в это правительство в Омске, да, как министр обороны, да, потому что Антанта просила, а потом захватил вместе с Пепеляевым, устроил переворот. Еще раз, дорогие друзья, а что такое белые, как я вам сегодня попытался доказать, это разные, да, и поэтому кого мы считаем белыми, это не значит, что они белыми были, вот как мы воспринимаем. Ну, Саша, известное произведение Тринёва «Любовь Яровая», угу. Помните, да, у женщины-коммунистки муж был революционером, который сгинул на каторге, а потом, когда белые, еще раз, какие белые, тут вопрос, взяли этих маленький город, он оказался офицером, да, перешел. Но теперь мы понимаем, что он, наверное, был или в Комуче, или в директории, да, ну, как бы он был, до этого был эсером, да, ну, фраза знаменитая в этом спектакле «Пустите Дуньку в Европу», да, вот, вот такая вот, скажем так, поручик Яровой, по-моему, так его звали там, да. Поэтому, действительно, гражданская война, дорогие друзья, трагедия, потому что война идет внутри одного народа, не просто народа, а семьи и прочее. Поэтому они могли быть и такими, и сякими, и прочее. Наша интеллигенция, те, кто эту революцию, эту гражданскую войну устроили, да, она имела очень много оттенков, да, и многих поддерживала. Поэтому белые вот такие вот монолит, конечно же, нет.
А вот при таком обилии разных армий, разных правительств, как простые люди вообще все это воспринимали?
Гражданская война отличается, Саша, от простой войны, то, что в этой войне принимают участие не больше 20% населения. Все остальные сидят и молятся. Да, а с другой стороны, такой разнородные белые – это сразу смертный приговор. Понятно, что красные победят, потому что эти все армии, о которых мы говорим, они были, количество людей было мало. Там самое большое количество солдат у Деникина было 100 тысяч человек. Белые всегда выступали одинаково, они наступали без тыла, то есть у них не было засадных полков, то есть они тупо наступают, наступают, наступают. Как только доходят до какой-то большой реки или красные встали, да, они после этого отступают, 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 тоже до реки. Вот такими волнами была гражданская война. Еще раз. Конечно, белое движение и белые офицеры, они были профессиональные. Понятно, что дивизия генерала Дроздовского могла спокойно разбить армию, ну, такую, как вторую конную там или еще какую-то. О них было мало, но они были профессиональные. Они, такой кулак был профессиональный, да? Но один к десяти тут уже воевать было невозможно. Все-таки к концу гражданской войны у Красной армии было где-то 3 миллиона человек.
А зная, что такое количество противника, вообще был ли смысл воевать, или просто в конце концов все это превращалось в грабежи и мародерство?
Нет, они, конечно, были смертниками, они понимали, что с красными им не по пути совершенно. С другой стороны, они видели, это я вот читал в воспоминаниях, да, Кортес, Писаро. Кортес со своими со ста всадниками и прочее захватил всю Мексику, да. Ну, они считали, что, может быть, они смогут, но не смогли. И вот я читал воспоминания, молодой человек, всю Первую мировую войну учился в Швейцарии медиком, и вот он в 19-м году или 18-м возвращается в Россию и к своему папе-генералу. Папа его встретил, говорит, ну что, сынок, хочу воевать за вас, за белых. Нет, дорогой сынок, у нас будущего нет, поэтому пока ты ничего не подписал, иди к красным, там у меня знакомый Василий Васильевич, вместе с ним в штабе генерала Эверта воевали вместе, да? Скажи, что от меня, он тебя возьмет. Тогда ты выживешь, тебе есть шанс нормально жить в России. Ни у меня, ни у твоего старшего брата, который воюет за белых, такого шанса не будет вообще. А с другой стороны, такая еще и кровавая вещь, потому что меньшинство побеждает большинство.
И еще вопрос, можно ли сказать, что был какой-то конкретный день или месяц, когда была поставлена точка в гражданской войне?
Ну, давайте так, историки даже сейчас еще не имеют одного мнения о периодичности гражданской войны. Считается, что это 21 ноября 1920 года, тот день, когда был окончательно захвачен Крым красными. Ну, Керчь они взяли, последний город. Да? Ну вот, в эти же дни Врангель уехал из Севастополя, с Графской пристани, уехал в Стамбул. Но гражданская война продолжалась еще в провинции, на Дальнем Востоке, закончилась где-то в конце октября, в начале ноября. Владивосток стал 22-го года, стал красным. Но опять-таки там Дальневосточная республика была, потом она сразу присоединилась, да, к России, это другой вопрос. А на Сахалине красные свою власть получили только в 25-м году. А басмачи, если помните, передача у нас, Саша, была про Среднюю Азию, они там дивно бегали по разным там Алатау и другим там гиндукушам и другим интересным памирам, да, они бегали до 31-33 года. Поэтому не все так вот было, да, но противостояние белых и красных, как главное противостояние гражданской войны, закончилось со взятием или освобождением Крыма. Кто как считает? Войсками Фрунзе, Южного фронта так называемое, да. И действительно, Саша, 21 ноября Фрунзе телеграфировал Ленину: «Дорогой Владимир Ильич, Керчь освобожден, над ним поднят красный флаг, гражданская война закончилась». Ну, еще раз, где закончилось, где не закончилось, такой вопрос спорный, да? Мирный договор с Польшей и Рижский договор мы заключили в 21-м году. С Прибалтикой тоже, 21-й и 22-й там, да? Там еще столкновения были достаточно, там, с интервентами различными, национальными группировками. Ну вот, противостояние красных и белых закончилось именно в этот период.
Спасибо, Сергей. Теперь время для нашей исторической викторины. Напомню, что мы разыгрываем и книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Давай вспомним прошлый выпуск. О чем у нас был?
А, у нас был «Нулевой Романов», Саша. Мы говорили про
Филарета.
Про Филарета отца Михаила Романова. Так вот, дорогие друзья, вопрос был такой. В 17 веке в Москве была слобода, принадлежащая Филарету. Да, часть Москвы принадлежала ему. А что там было сооружено? Там были сооружены, он был патриарх Филарет, патриарши пруды.
Ага.
Было ли у нас такие правильные ответы, Саша?
Да, первым правильный ответ прислал Алексей Подшивалов.
Ой, поздравляем Алексея Подшивалова за такое хорошее знание нашей истории.
Ну, а теперь новый вопрос.
Итак, проводя исторические параллели, белые мигранты с сожалением замечали, что их белое движение во время гражданской войны насчитывало множество вторых, но очень мало первых, и называют они определенную фамилию, да. А представителей другого носили фамилии у них практически не было. Назовите эти две фамилии в правильном порядке. Поэтому они и проиграли, говорили.
Ваши варианты ответов можно присылать на наш электронный адрес radiovivat@mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте вы можете найти Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении отправить ваш ответ. На сегодня все. Это была программа «Виват История». Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.